Радио «Свобода».
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Любовь Бамматова.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Мосгорсуде начались предварительные слушания по делу Леонида Невзлина. Украина может сократить объемы транзита российского газа в Европу. Кондолиза Райс проводит поездку по странам Ближнего Востока. В Мосгорсуде начались предварительные слушания по делу крупнейшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина. Защита подсудимого просила вернуть его дело в Генпрокуратуру и предоставить 3 месяца на ознакомление с материалами.
Срок этот абсолютно адекватен тому сроку, который расследовала прокуратура дела. Это более 4 лет. Дело большое, многоэпизодное, состоит из 84 томов. Реально прочитать более 1 тома в день невозможно, поэтому этот срок адекватен.
Заявил в интервью «Радио Свобода» адвокат Невзлина Дмитрий Харитонов. Ожидается, что суд вынесет решение об этом завтра, 5 марта. Леонида Невзлина обвиняют в организации убийств руководителей нескольких фирм, а также главы администрации «Нефтеюганска» Владимира Петухова. В качестве сообщников Невзлина следствие называет бывшего главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Бичугина, находящегося в заключении, и еще нескольких человек. Слушание проходит в отсутствие обвиняемого. Леонид Невзлин проживает за пределами России. «Нафтогаз Украины» может снизить объемы транзита российского газа по территории страны, если «Газпром» продолжит сокращать поставки газа для украинских потребителей. Как говорится в обращении компании, «Нафтогаз Украины» готов гарантировать бесперебойный транзит топлива в страны Евросоюза до тех пор, пока не возникнет угроза энергобезопасности Украины. Во вторник «Газпром» вновь принял решение сократить поставки газа на Украину. Теперь украинские потребители будут получать вдвое меньше топлива, чем обычно.
Состоялось заседание оперативного штаба по урегулированию кризисной ситуации с поставками газа на Украину. В связи с отсутствием прогресса на переговорах, отсутствием подписанных «Нафтогаз Украины» контрактов на закупку газа, в том числе по уже поставленным в январе-феврале объемам, принято решение сократить поставки газа для потребителей Украины еще на 25% с 20.00 4 марта. Поставки газа европейским потребителям будут осуществляться в полном объеме. «Газпром» готов к продолжению переговоров с украинскими коллегами.
Сообщил представитель российской компании Сергей Куприянов. «Газпром» начал сокращать поставки топлива на Украину с утра понедельника.
Радио «Свобода». Новости.
Журналистка российского издания New Times Наталья Марарь намерена подать жалобу в Страсбургский суд на действия российских властей. Адвокат Марарь Юрий Костанов пояснил, что жалоба в Европейский суд по правам человека будет подана в том случае, если будут исчерпаны все возможности в российских судах. Гражданку Молдавии Наталью Марарь впервые не впустили в Россию в прошлом году. В конце февраля российские пограничники вновь отказали журналистке во въезде в страну. Ей было объявлено, что она представляет угрозу безопасности России. Бывшему члену Совета Федерации Игорю Изместьеву предъявлены новые обвинения, в том числе в организации покушения на убийство и подготовке 2 терактов в Уфе осенью 2003 года. Как сообщил Следственный комитет при прокуратуре России, обвинение экс-сенатору предъявлено в рамках уголовного дела так называемой Кингисеппской преступной группировки. Бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев был задержан в январе прошлого года по подозрению в организации убийства 4 человек и покушения на убийство. Канцлер Германии Ангела Меркель собирается посетить Москву 8 марта для переговоров с руководством России. Она планирует встретиться с нынешним президентом Владимиром Путиным и будущим главой государства Дмитрием Медведевым. О чем будет идти речь на переговорах, не сообщается. Госсекретарь США Кондолиза Райс находится с визитом на Ближнем Востоке. После встречи в Каире с президентом Египта Хосни Мубараком она прибыла в Израиль. Госсекретарь США вновь призвала Израиль и палестинцев к скорейшему возобновлению мирных переговоров, прерванных руководством палестинской автономии в знак протеста против израильской военной операции в секторе Газа. Райс выразила надежду, что стороны еще могут достигнуть соглашения до конца года.
Мы не думаем, что достигнут достаточный прогресс.
прогресс по соблюдению обязательств, предусмотренных дорожной картой. Я собираюсь очень жестко поставить этот вопрос перед обеими сторонами. Я не хочу указывать пальцем «сделайте это», «вы не сделали того», «вы не сделали сего». Я стремлюсь к тому, чтобы обе стороны выполнили свои обязательства, и это очень поможет улучшить ситуацию.
Заявила госсекретарь США перед визитом в Израиль. Кондолиза Райс посетит также палестинские территории. Эквадор разорвал дипломатические отношения с Колумбией, а Венесуэла намерена выслать из страны колумбийских дипломатов.
Я приказал разорвать отношения с правительством Колумбии, поскольку невозможно сохранять отношения с правительством, которое попрало приличие, правду и суверенитет дружественных государств.
Заявил президент Эквадора Рафаэль Корреа. Причиной резкого обострения отношений между Колумбией и ее соседями стал недавний рейд колумбийских войск против боевиков ультралевой группировки ФАРХ. 5 человек убиты и 5 ранены в понедельник в одном из ресторанов компании «Вендес». С подробностями Владимир Морозов.
В дневное время сюда зашел человек в костюме и галстуке и открыл стрельбу из пистолета 9-го калибра. Он убил одного человека, ранил 5 и затем покончил с собой. 2 раненых находятся в критическом состоянии. Полиция сообщает, что стрелял 60-летний Эдвард Блейк. Неизвестно, знал ли он убитого. Им оказался 42-летний лейтенант местной пожарной охраны Рафаэл Васкес. Пока его жена усаживала в машину их 4-летнего сына, Васкес вернулся в ресторан, заставленный там игрушкой, и был застрелен в упор. Стрельба в Палм-Бич произошла вскоре после того, как душевнобольной расстрелял группу студентов в университете штата Иллинойс. В качестве превентивной меры некоторые люди предлагают разрешить всем гражданам носить оружие на территории кампусов и вообще везде. Может быть, это и не сделает нашу жизнь безопаснее, но мы сможем защищаться. По иронии судьбы, прямо за рестораном «Вендис» находится огромный рекламный щит, сообщающий о предстоящей вскоре ярмарке оружия. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Журналистка «Нью Таймс» Наталья Марарь намерена пожаловаться на российские правоохранительные органы в Страсбургский суд. Подробности выборов в муниципальные органы власти в Москве. Косово и Черногория – восприятие друг друга самыми молодыми государствами Европы. Эти темы и события, а также рубрика «Городская тема» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Журналистка издания «Нью Таймс» Наталья Марарь, которую снова не впустили на территорию России, намерена пожаловаться на действия российских пограничников и ФСБ в Страсбургский суд. Об этом она заявила во вторник в эфире молдавского телеканала «Про-ТВ». Адвокаты Марарь напоминают, что для обращения в Европейский суд по правам человека требуется пройти все судебные инстанции в России. Ситуация осложняется тем, что Марарь гражданка Молдавии, и пока непонятно, в какой стране ей нужно будет проходить все необходимые юридические процедуры. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Наталья Марарь вынуждена была вернуться в Кишинев 1 марта после почти 3-дневного пребывания в транзитной зоне аэропорта Домодедово, где ей и ее мужу Илье Барабанову не давали есть, пить, спать и покупать предметы личной гигиены. К тому же у Натальи обострилась болезнь почек. Сейчас она в Кишиневе, но сдаваться не собирается. Наталья хочет обратиться с жалобой на действия российских пограничников и ФСБ в Европейский суд по правам человека. Вот что Наталья Марарь сказала в интервью нашим коллегам из молдавской службы «Радио Свобода».
Нас могли спокойно оставить, а не заставлять пристегиваться друг к другу ремнями с угрозами, что мы сейчас применим к вам силу, не лишать нас воды, еды, не лишать нас возможности за свои личные деньги приобрести, по крайней мере, средства личной гигиены. Они ведь не позволяли нам даже передвигаться дальше вот этой небольшой зоны, в которой мы находились. Не было никакой возможности спать. Нам не позволили на второй день уже даже вместе соединять скамейки, поэтому не было никакой возможности спать на этих железных скамейках, потому что они были с перегородками, и растянуться в длину мог только разве что 5-летний ребенок. Поэтому это полный правовой беспредел, потому что они нарушили все возможные и российские международные законы. У нас набрался такой компромат на каждого из работников, работников каждой из смен пограничной, которые работали в течение 3 суток. У меня практически все разговоры с ними записаны на диктофон. Это наверняка будет для них неприятной неожиданностью. То есть все их заявления о том, что они не примут мои заявления, о том, что они не будут меня кормить, о том, что они не будут позволять пользоваться розетками, практически все это записано на диктофон. Так что в Европейском суде они ответят. Мы, прежде чем все это сделать, проконсультировались с адвокатами. Действительно, об этом практически никто не знал, но с адвокатами мы проконсультировались. И, взвесив все за и против, адвокаты долго думали и в результате вынесли свое заключение. Сказали, что если пограничники будут действовать в соответствии с буквой закона, вас пустят, потому что и согласно федеральному закону об иностранцах, и согласно Семейному кодексу Российской Федерации, и самое главное, согласно Международной конвенции, Хельсинской конвенции о неразделении семьи, меня обязаны были пустить. По Конституции Российской Федерации международные соглашения, конвенции и так далее, ратифицированные Российской Федерацией, имеют большую юридическую силу, чем все внутренние законы. А в этой секретной бумажке ФСБ, которую мы до сих пор не видели, и мы не знаем, кто ее подписал, это просто внутренняя инструкция Федеральной службы безопасности. Речь идет о 27 статье, 1 пункте Федерального закона номер 144. Но ведь не было даже решения суда по этому поводу. Поэтому юридически мы были чисты. И более того, это было удивительно, но накануне, когда стало известно, мы ведь открыто объявили о том, что мы въедем. Мы со своей стороны решили специально об этом заявить, чтобы дать им время, чтобы они могли понять, что вот у них есть возможность нас спокойно пустить. Спокойно пустить и не превращать все это в такой позор. А ведь это позор и для властей Российской Федерации, и для пограничной службы, и, конечно же, самое главное, для ФСБ, которая анонимно до сих пор выступает против 2 молодых людей, которые, сидя в аэропорту в течение 3 суток, не боялись называть их фамилии и просили кого-то из них обратиться открыто, прямо, не боясь, ну, взять на себя ответственность за все происходящее. Никто этого не сделал. Это неправда, что это все была провокация. Это неэффективный брак. Очень многие пытались в этом обвинить. Мы с Ильей до этого встречались уже целый год. И мысли о свадьбе у нас действительно были. Мы думали это либо на май, либо на лето 2008 года перенести. Но поскольку ситуация сложилась таким образом, пришлось ускорить это. Но в любом случае у нас эти мысли были.
Говорила журналистка Наталья Мораль. Ее московский адвокат Юрий Костанов уточнил в интервью «Радио Свобода», что пока никакой жалобы в Европейский суд не подано. Для этого следует пройти все судебные инстанции в России.
Никакой жалобы в Страсбургский суд по закону, по Страсбургскому, не может быть, пока не рассмотрены все жалобы на национальном уровне. Страсбургский суд принимает жалобы только после исчерпания возможности национального обжалования. Если нам откажут в национальных наших российских судах, тогда мы обратимся в Страсбург.
Может быть, молдавские еще какие-то суды будут в этом задействованы или только российские?
И суды к этому не имеют никакого отношения вообще.
Но Наташа же фактически гражданка Молдавии.
Ну и что? Планы обжаловать все эти действия, в том числе и в суд, прокуратура и в суд. Больше никаких планов нету.
Муж Натальи Марарь, журналист издания New Times Илья Барабанов, напомнил, что первое судебное заседание Марарь против ФСБ должно состояться 17 марта в Мещанском суде Москвы. Илья также не исключает, что им придется обращаться в Страсбург, так как на объективность российской судебной системы молодые журналисты не надеются.
Понимаете, тут довольно сложные юридические моменты. Вот их все еще надо разрешить. А дело в том, что с российскими инстанциями не очень понятно. Учитывая, что Наташа в Россию так и не попала, она находилась максимум на нейтральной территории, не очень понятно, как быть тут с российскими инстанциями. У меня, честно говоря, вызывают большие сомнения успешность наших обращений в российские суды, учитывая то состояние, в котором находится сейчас российская судебная система. Но учитывая тот беспредел, который творили пограничники в аэропорту Домодедово все эти дни, что мы там находились, я думаю, что Европейский суд по правам человека может встать на нашу сторону.
Что вам советуют ваши добрые друзья? Вот что вам делать сейчас остается?
Наши добрые друзья, как и раньше, предлагают массу различных вариантов, но у нас мы с самого начала заняли жесткую позицию, что мы действуем исключительно в рамках закона, поэтому никакие попытки приехать на Таш нелегально через Украину или через Белоруссию невозможно. Мы будем бороться исключительно законными путями, будем бороться через суд. Мы будем думать над тем, как этот процесс можно ускорить. Мы надеемся, что все-таки не через 2, там, не через 3 года, а уже в ближайшее время Наташа сможет вернуться в Москву и вернуться к выполнению своих прямых профессиональных обязанностей.
Илья, а вдруг не получится? Что вы будете делать?
За последние 2 месяца мы, по-моему, всем уже доказали, что все-таки в 21 веке мир глобален, и Наташа может работать. Может быть, не так эффективно, не так продуктивно, но она может полноценно работать в журнале New Times, даже находясь в Кишиневе. Что она и делала все эти месяцы. Если вы посмотрите, в каждом номере журнала с момента ее высылки есть 1, то и 2 ее статьи. Она также постоянно публикуется и будет публиковаться.
А как же ваша семейная жизнь?
Ну, я и все это время летал туда постоянно. И сейчас буду летать туда постоянно. Это не так сложно. Она все-таки не в Аргентине находится.
Это был муж Натальи Марарь, журналист Илья Барабанов. Сама Наталья заявила, что ждет более активной помощи в решении ее проблемы от молдавских властей. В ближайшее время она намерена обратиться в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
«Нафтогаз Украины» может снизить объемы транзита российского газа в страны Европы, если «Газпром» продолжит сокращать поставки топлива для украинских потребителей. Тем временем «Газпром» решил сократить поставки газа на Украину еще на четверть с 20 часов вторника. ЦИК России обработал 100% бюллетеней на состоявшихся в воскресенье выборах президента страны. По предварительным данным, Дмитрий Медведев набрал чуть более 70% голосов. Находящийся под арестом бывший мэр Архангельска Александр Донской переведен в карцер, где он объявил голодовку. Журналистка российского издания New Times Наталья Марарь заявила, что намерена подать жалобу в Страсбургский суд на действия российских властей, дважды отказавших ей во въезде в страну. Эквадор разорвал дипломатические отношения с Колумбией, а Венесуэла намерена выслать из страны колумбийских дипломатов. Прежде чем мы продолжим «Время свободы», напомню, в 9 вечера по московскому времени, поскольку сегодня вторник, вы услышите в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». Некоторые из интересных тем сегодняшнего выпуска. В рубрике «Книжное обозрение» Марины Ефимовой тема «Американцы с Марса, европейцы с Венеры». Разговор о книге Джеймса Шихана под заголовком «Куда пропали все солдаты? Трансформация современной Европы». В рубрике «Кинообозрение» с Андреем Загданским «Новое румынское кино на нью-йоркских экранах». И «Наследство Махариши. Трансцендентальная медитация в Америке». Гость американского часа – профессор университета Махариши в штате Айова Стивен Йеллен. «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем «Время свободы». В ходе прошедших в воскресенье в Москве вместе с президентскими выборов муниципальные собрания одним из самых распространенных видов нарушений, по заявлениям партии «Яблоко» и КПРФ, было голосование по открепительным удостоверениям. Наблюдатели от оппозиционных партий утверждают, что они фиксировали факты вброса бюллетеней, но избирательные комиссии, по словам заявителей, старались на это не обращать внимания. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Кандидат в депутаты муниципального собрания Николай Колганов, его помощник и наблюдатели от КПРФ были изгнаны из избирательного участка номер 112 сразу после того, как обнаружили человека с 20 уже заполненных бюллетеней. Они считают, что так готовился вброс. Николай Колганов рассказал, что случилось вместо разбирательства этого факта.
На президентские выборы все заполнены однообразно, на муниципальные выборы тоже, как под копирку. То есть все галочки стоят в одних и тех же местах, и именно эти люди прошли. Наблюдатели тут же сразу обратили внимание на это избирательной комиссии. В результате чего избирательная комиссия собрала быстренько совещание и удалила всех наблюдателей вместе с нашим представителем, которого мы вводили в ТИК.
Сам кандидат имел право присутствовать при подсчете голосов. Удалось снять с дежурства на других участках новых наблюдателей, но и его, и новых наблюдателей прогнали уже с помощью милиции. Депутат Мосгордумы Сергей Никитин рассказал, что даже при таких нарушениях хода выборов, там, где наблюдатели от КПРФ держались до последнего кандидата их списка, победили. Это прежде всего представители инициативной группы по борьбе с точечной застройкой и по проблемам жилищного кодекса.
Такие люди власти всеми силами пытались их либо снять заблаговременно, либо сделать такой результат потом, что они не проходили по многомандатным округам. В Восточном округе, это Калошина, Лена Раюшкина, Елена Леонидовна, дошли до Верховного суда и все равно. А это человек, который создал территориальную общину, добилась того, что вместо точечной застройки будет реконструкция вместе с основной сносом домов и людей предполагается поселить в этом же месте, рядом с Щелковским шоссе. Вот убрали.
Сергей Никитин перечислил и победные результаты.
Ситуация с Петром Милосердовым в Войковском районе, ситуация с Смирновым в аэропорте. Члены комиссии вынуждены были всю ночь. Они ушли оттуда где-то в районе 11 часов дня. Наш член комиссии с правом совещательного голоса и член комиссии с правом решать. Добились того, что эти люди прошли. До сих пор по Западному округу, где у нас наиболее активные борцы против точной застройки, нет результатов окончательных.
Московское отделение партии «Яблоко», анализируя ход выборов, также заявляет, что один из самых распространенных видов нарушения был связан с голосованием по открепительным удостоверениям. Перечисляются случаи, когда наблюдатели и кандидатов в депутаты выводили из участков с помощью милиции, запрещали им фотосъемку фактов нарушения закона о выборах, не подпускали к столам, где шли подсчеты голосов, а факты вброса, замеченные наблюдателями, игнорировались. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и в некоторой степени разговор о прошедших выборах в России, разнообразных президентских и в муниципальные органы власти. Как на телевизионном экране выглядела завершившаяся президентская кампания и ночь после выборов? Какой будет телевизионная стилистика нового правления? И можно ли говорить о том, как изменится телевидение при Дмитрии Медведеве? Сегодня в студии «Радио Свобода» об этом беседовали моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева и телевизионный обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман.
Главное, что мне было наиболее интересно, после выступления господина Медведева в Красноярске, его такой либеральной речи о том, что свобода, ну, он до этого еще сказал, что свобода лучше, чем не свобода, сказал о отсутствии правосознания у российских граждан, что с этим надо что-то делать. И я так понимаю, что отдельные либерально настроенные товарищи на телевидении немножко воспрянули духом. То есть они, мне показалось, почувствовали это как некий сигнал, что вот пришел новый Михаил Сергеевич Горбачев, и мы сейчас начнем некую перестройку. И здесь я увидел вот такие подтверждения моих слов. Например, в программе «Киры Прошутинский. Народ хочет знать» я увидел, скажем, Юлию Латынину, не так часто появляющуюся в последние там, годы на телевидении, которая говорила, ну, примерно то, что она обычно и говорит. Дальше программа «Времена», предпоследняя. И наш многоуважаемый Владимир Владимирович Познер в конце, в своей прощалке, высказался в таком духе, что государству следует вообще уйти из средств массовой информации, что все нужно отдать частникам, а государство должно как-то договариваться со СМИ, в частности, с телевизионными, чтобы там как-то вот озвучить свою точку зрения. Потому что ведь раньше у нас какая была идея либеральная, основная? Это ее высказал давно еще господин Лесин, как мы помним, что все-таки государство должно иметь хотя бы один канал, хотя бы одно печатное издание, одно радио, компанию и так далее. Теперь вот Владимир Владимирович Познер пошел еще дальше. И мне это было тоже очень интересно. Чем все это закончится?
Ощущение, что с одной стороны дали вот эту форточку, чуть-чуть открылась, да. А с другой стороны все, как это выглядело, совершенно не дает, на мой взгляд, никаких оснований считать, что что-то должно поменяться.
Конечно, я и говорю, что это такое многовекторная вещь. Вот то, что вы сказали по поводу того, что это было выдохнуто, потому что была уже победили, уже можно, уже ничего страшного. И я еще заметил, вот когда Дмитрий Медведев вдруг начал выступать с такими либеральными воззваниями, а ведь он уже ничего такого либерального не сказал. Он говорил, что вы проголосовали за то, чтобы мы жили так же, как жили в предыдущие годы. Здесь совершенно... То есть мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, что господину Медведеву немножко подправили, подрихтовали, что называется, как-то он немножко стал выбиваться, играл такого роль хорошего парня, а получается, плохим парнем был кто? Вот, и как-то это не камильфо. И здесь вот Дмитрий Медведев как-то перешел на те же самые рельсы, обозначая, что он будет продолжать то же самое, что было у нас и раньше на телевидении.
Мнение телеобозревателя газеты «Московский комсомолец» Александра Мельмана. Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке». Сегодняшний день, вторник, 4 марта, в США назвали вторым супервторником. В этот день первичные выборы проходят в таких крупных и важных для кандидатов на пост президента штатах, как Техас и Огайо, а также в небольших штатах Род-Айленд и Вермонт. По мнению ряда экспертов, сенатору от Нью-Йорка Хиллари Клинтон, чтобы остаться в числе кандидатов на пост президента, необходима очень убедительная победа в Техасе и в Огайо. Поэтому Америка очень многого ждет от сегодняшних первичных выборов. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Яна Рунов.
По данным последних опросов общественного мнения, два соперника на пост президента от Демократической партии, два сенатора Хиллари Клинтон и Барак Обама, имеют почти равное количество сторонников в Техасе и в Огайо. Шансы Обамы на победу оцениваются чуть выше. За него в Техасе готовы проголосовать 47% избирателей демократов, а за Хиллари Клинтон 44%. В Огайо разрыв меньше. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Zogby International. По данным других компаний, соотношение 46 на 46. Или даже в пользу Хиллари Клинтон. Сенатору Клинтон после проигрыша Обаме в 11 штатах подряд нужно выиграть в двух крупных штатах с хорошим отрывом. Впрочем, и сенатору Обаме нужен такой же решительный рывок вперед. Пока ничто не указывает на такую возможность для обоих. Тем не менее, как говорится, возможны варианты. Об этом говорит профессор университета штата Огайо в Йонгстауне, политолог Уильям Биннинг. Значение первичных выборов в Огайо и Техасе в том, что если Обама победит в обоих этих штатах, то, как сказал Билл Клинтон, вопрос с единым кандидатом от демократов будет решен. Вот почему столько внимания привлекают выборы именно в этих двух штатах. Хиллари может выбыть из игры, и Обама станет единственным демократическим кандидатом, так сказал сам Билл Клинтон. Она должна выиграть в обоих штатах. Если она не послушает мужа и продолжит борьбу. Это, конечно, отнюдь не поможет демократам одержать победу в ноябре над республиканцами. Чем дольше два кандидата от Демократической партии будут бороться друг с другом, тем лучше для республиканцев. Затянувшаяся внутренняя борьба помешает демократам перегруппироваться, объединиться вокруг одного лидера и сконцентрироваться на борьбе с республиканским кандидатом. В принципе, в этом году шансов на победу у демократов больше, чем у республиканцев, но из-за внутреннего раскола демократы могут упустить хорошую возможность. Почему некоторые эксперты считают, что победа в Огайо даже важнее для Хиллари, чем победа в Техасе? В целом, опросы общественного мнения показывают, что Хиллари Клинтон может победить соперника в штате Огайо. Если это произойдет, то даже при поражении в Техасе она сможет продолжить борьбу. К тому же она может выиграть и в Род-Айленде. Эти две победы из четырех могут дать Хиллари основание утверждать, что наступает поворотный момент. Я не уверен, что мы узнаем результат первичных выборов в Техасе сегодня, и, следовательно, мы не узнаем о решении штаба Хиллари Клинтон продолжать борьбу или выйти из нее. Это был профессор-политолог из Огайо Уильям Биннинг. Накануне второго супервторника оба соперника обострили критику в адрес друг друга. Хиллари Клинтон говорила о своем политическом опыте. Я хочу попросить вас подумать, кому вы хотите поручить работу президента, готового драться за ваши интересы. После того, как победитель на выборах этого года примет присягу в качестве президента 20 января 2009 года, он столкнется со множеством проблем. Многое придется приводить в порядок после Джорджа Буша-младшего. Первому Клинтону пришлось выметать грязь после первого Буша, а второму Клинтону придется выметать грязь после Буша второго. Сенатор Обама подверг политический опыт Хиллари Клинтон сомнению. Я должен сказать, что когда приходится принимать наиболее важное для нашего поколения внешнеполитическое решение, такое как ввод наших войск в Ирак, сенатор Клинтон выбрала неверное решение. Она не читала документов разведывательной службы. Я не понимаю, что толку от политического опыта. У меня достаточно опыта, чтобы понимать, если есть оценка разведки, и если председатель Сенатского комитета по разведке говорит, вы должны прочитать это, я прочитал и поэтому против войны, то сенатор Клинтон должна была прочитать документ. Сколько опыта надо для этого? Среди демократов за Хиллари Клинтон голосуют в основном женщины, пожилые, латиноамериканцы. За Обаму – мужчины, молодые избиратели, афроамериканцы и независимые. Что касается республиканцев, то у них картина иная. Сенатор от Аризоны Джон Маккейн, как ожидается, и в Техасе, и в Огайо одержит убедительную победу над своим основным соперником, бывшим губернатором Арканзаса Майком Хаккаби. Эта победа еще больше повысит шансы Маккейна стать единым кандидатом на пост президента от республиканской партии. Поскольку картина в республиканской партии в общем уже ясна, здесь интерес привлекает вопрос, кого Маккейн может выбрать в качестве своего вице-президента. Это очень важно, поскольку Маккейн может стать самым пожилым в истории Соединенных Штатов президентом. В январе ему будет 72. Поэтому вероятность того, что в какой-то момент вся полнота власти может лечь на вице-президента, довольно высока. Кандидатура вице-президента может значительно усилить, либо значительно ослабить шансы Маккейна победить соперника от Демократической партии. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17.30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
«Нафтогаз Украины» заявил, что может снизить объемы транзита российского газа в страны Европы, если «Газпром» продолжит сокращать поставки топлива для украинских потребителей. Как говорится в сообщении компании, «Нафтогаз Украины» готов гарантировать бесперебойный транзит топлива в Европу до тех пор, пока не возникнет угроза энергобезопасности страны. «Газпром» одновременно решил сократить поставки газа на Украину еще на четверть с 20 часов вторника. Об этом сообщил представитель российской компании Сергей Куприянов. Причина, по его словам, отсутствие прогресса на переговорах с украинской стороной. Таким образом, Украина будет получать вдвое меньше газа, чем обычно. Центр избиркома России обработал 100% бюллетеней на состоявшихся в воскресенье выборах президента страны. По предварительным данным, Дмитрий Медведев набрал чуть более 70% голосов. Официальные итоги выборов будут обнародованы через несколько дней. В Петербурге против лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника возбуждено уголовное дело. Прокуратура считает его виновным в оскорблении представителей власти и нападении на них. Находящийся под арестом бывший мэр Архангельска Александр Донской переведен в карцер, где он объявил голодовку. Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, в нарушении закона у него был обнаружен мобильный телефон. Однако в пресс-службе Донского утверждают, что в карцер его перевели за то, что он сжег бюллетень для голосования на выборах президента России. В Мосгорсуде начались предварительные слушания по делу крупнейшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина. Журналистка российского издания New Times Наталья Марарь намерена подать жалобу в Страсбургский суд на действия российских властей, дважды отказавших ей во въезде в страну. Госсекретарь США Кондолиза Райс находится с визитом на Ближнем Востоке. После встречи в Каире с президентом Египта она прибыла в Израиль. В городе Лахор на востоке Пакистана в результате теракта в военно-морском колледже погибли не менее 5 человек, ранены 13. По сообщению представителя пакистанского флота, смертник взорвал у ворот колледжа грузовик со взрывчаткой. Эквадор разорвал дипломатические отношения с Колумбией, а Венесуэла намерена выслать из страны колумбийских дипломатов. Причиной резкого обострения отношений между Колумбией и ее соседями стал недавний рейд колумбийских войск против боевиков ультралевой группировки ФАРК на территорию Эквадора. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев и вновь к теме прошедших президентских выборов. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков вчера выступил с неожиданной инициативой – составить списки избирателей, не пришедших на выборы. О чем идет речь? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
По итогам обработки 100% протоколов в территориальных избирательных комиссиях Ленинградской области в голосовании приняли участие 63,68% избирателей. Областной показатель заметно ниже городского. В Петербурге явка составила 68,1%. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков решил выяснить, почему в Ленобласти на выборы пришло заметно меньше людей. При этом он объяснил, что не посягает на конституционное право людей не ходить на выборы, а специальный опрос предполагается провести только для того, чтобы выяснить, устранима ли силами администрации причина, по которой человек не пришел голосовать. Может быть, речь идет, например, о транспортной проблеме. Другой причиной низкой явки избирателей в некоторых районах, по предположениям губернатора, могло быть то, что прописанные там люди на самом деле проживают в других местах. Такие проверки делались и раньше, но теперь опрашивать людей будут повсеместно силами социальных служб и службы регистрации граждан. Вот что говорит об инициативе губернатора Ленобласти научный руководитель Агентства социальной информации Роман Могилевский.
Если, например, иметь в виду, что мы и сами спрашиваем часто людей, вот вы не ходили на выборы, по каким причинам? Если это имеется в виду, то здесь как бы ничего нет противозаконного. Если имеется в виду, что из списков избирателей выбираются те, кто не ходил, потом к нему приходят и начинают с ним разговаривать, то эта акция будет, на мой взгляд, крайне неудачная. Даже не в силу того, что я сомневаюсь в ее законности, а в силу того, что она породит протест. И этот протест может выразиться прямо, а может выразиться в следующих голосованиях.
Уже на выборах 2 марта немало избирателей на вопрос о том, считают ли они эти выборы честными, отвечали примерно так, как эти гражданки, пожелавшие остаться неизвестными.
Как сказать? Думаю, что не очень. Как и все.
Ну, на этот вопрос я не буду отвечать.
Но не получится ли так, что вместо протеста инициативы, подобные инициативам Валерия Сердюкова, вызовут только страх? Роман Могилевский.
Дело все в том, что через страх потом будут искаться поводы. Ну, вот как некоторые говорят, что вот за Богданова голосовали как способ выразить протест. То есть будут находить способы реализации этого страха вот в форме каких-то действий, которые будут уменьшать доверие к власти. Страх – это одно состояние, но он все-таки сублимируется в какой-то вид активности.
В целом же идея выявить избирателей уклонистов заставляет Романа Могилевского думать о возможных репрессиях. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди новости высоких технологий. В частности, в рейтинге электронных государств, представленном ООН, Россия заняла 60-е место. А легендарный браузер Netscape Navigator прекратил существование. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Apple может отказаться от подключения коммуникатора iPhone только к одному конкретному оператору мобильной связи на территории тех стран, где официально продаются устройства. Представитель Apple сказал, что компания не сделала этого раньше, потому что трудно было сразу удовлетворить требования всех операторов. О продвижении iPhone на международном рынке рассказывает Владимир Губайловский.
В 2008 году компания Apple планирует продать 10 миллионов устройств. Глава компании Стив Джобс сообщил, что платформа iPhone станет открытой. Это позволит сторонним разработчикам создавать собственные приложения для смартфона. Сегодня iPhone официально доступен только в Соединенных Штатах, Германии, Великобритании и Франции. Во второй половине года продажи iPhone охватят и другие страны Европы. О планах продаж iPhone в России руководство компании пока не сообщает.
Новости коротко. Эксперты ООН подготовили рейтинг готовности 192 стран мира к состоянию электронного государства. Первые три места заняли скандинавские страны. Россия получила 60-е место. Она опустилась на 10 мест по сравнению с предыдущим рейтингом, который был подготовлен в 2005 году. Сейчас Россия стоит ниже Украины и Белоруссии, но пока опережает Китай. Причиной низкого положения России в рейтинге электронных государств является слабое развитие электронных услуг, которые государство предоставляет своим гражданам. Согласно исследованию, проведенному компанией WeMedia Zogby, больше половины американцев используют интернет для получения новостей. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Около трети опрошенных предпочитают получать новости из телепрограмм. 11% используют для этой цели радио, а 10% черпают новости из газет. Но эксперты замечают, что многие читатели, обращаясь к новостным интернет-порталам, читают размещенные в интернете новости традиционных СМИ. 1 марта компания American Online прекратила поддержку браузера Netscape Navigator. Впервые браузер был представлен компанией Netscape Communications в 1994 году. Тогда браузер Netscape применяли более 90% пользователей интернета. Но затем Netscape полностью уступил рынок браузеру Internet Explorer компании Microsoft. В настоящее время доля Netscape не превышает 1% рынка.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы». После избрания на пост президента России Дмитрия Медведева, будущий глава государства и его политический патрон Владимир Путин сделали несколько заявлений, анализируя которые, политологи пытаются предугадать грядущие перемены в верхах российской власти. Об этом с известным московским политическим экспертом, сотрудником фонда Карнеги Алексеем Малашенко, беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Алексей, довольно много появилось, как и следовало ожидать, спекуляций относительно перестановок в российских высших эшелонах власти после победы на выборах президента Дмитрия Медведева. Разоблачите их, пожалуйста, или подтвердите, что вам кажется реальным, вероятным?
Вы знаете, я по именам просто не хочу говорить, потому что я тоже живу в этих слухах. И вспоминаю сразу и лето, и особенно осень, когда все эти слухи были точны с точностью до наоборот. Поэтому сейчас вести поименную спекуляцию очень трудно, да и, в общем-то, ни к чему. Я бы сказал, что, во-первых, действительно будут какие-то перемены, будет ли это происходить под лозунгом административной реформы, или действительно будет в чистом виде борьба интересов. Думаю, что все-таки будет административная реформа. Как она будет происходить? Будет ли она возвращаться к той системе, которая была до Путина или при начальном Путине? Похоже на то, что к этому все идет, и безусловно потеряются свои места те, кто представляет более-менее реальную угрозу и для Путина, вот это интересный момент, и для Медведева, потому что Путин прекрасно понимает, что не все им довольны, не все довольны тем, что он предпочел Медведева, и этих людей, видимо, подвинут. Естественно, что их не посадят, это не судьба Ходорковского, им чего-то дадут, но у кого-то, видимо, появятся некоторые проблемы.
Вы имеете в виду представителей так называемого силового крыла, условно?
Да. Я имею в виду прежде всего представителей администрации. Очень интересно, как будет формироваться правительство. Будет ли его формировать только Путин, или они это будут делать на пару? Скорее всего, что они это будут делать на пару. И если говорить о... Ну, я бы сказал, о стратегическом будущем. Я думаю, две тенденции будут проявляться. Или одновременно, или какая-то будет посильнее. Либо будет продолжаться выстраиваться то, что называется капитализм для своих. Это довольно интересный феномен. Или продолжится курс на огосударствление экономики. При всем ощущении, что это почти одно и то же, я думаю, что здесь все-таки есть немалые различия. И, конечно, самое интересное, это для всех, это и занятно, это зажигательно, все-таки кто войдет в медведевскую команду и насколько это будет медведевская команда, а не постпутинская, я бы вот так сказал.
А вы сами как полагаете, Алексей, она будет путинская, по крайней мере, на первых порах?
Я вам честно могу сказать, что я не знаю. И я думаю, что никто не знает, потому что еще нет, ну что ли, еще не сформулирована окончательная идея. Чисто психологически, вы знаете, вот иногда кажется, что неудобно будет Медведеву, особенно после того, как его за ручку привели к президентству, все оставлять так, как было. Ну уж будет это совсем несерьезно. Кстати, вот обсуждался его психологический портрет и то, как он меняется. Вы знаете, ощущение, что парень оказывается куда более жестким, чем казалось раньше. Если это так, то будут не только путинцы и постпутинцы, но и медведевцы. А вот по фамилиям пусть уже говорят другие.
Алексей, но тем не менее, все-таки об одном имени я вас спрошу. Это Александр Волошин, бывший руководитель администрации президента. Спрашиваю вот почему. Потому что среди ваших коллег имеет хождение теория о том, что Медведева в том числе привели к власти люди из первой семьи Ельцина, вот из команды окружения Ельцина, те, которые в свое время привели к власти и Путина. Вы верите в такой поворот?
Я бы не стал говорить слово «привели». Я бы сказал, осторожнее, участвовали. Тут есть, я бы сказал, большой нюанс, но то, что происходит определенная, скажем, реставрация влияния того же Волошина, это ощутимо, это заметно, и с моей точки зрения, то есть не судите строго, это позитивно.
И вот еще один какой вопрос. За дни, прошедшие после выборов, на два заявления обратили внимание. Это выступление Медведева на пресс-конференции после избрания его президентом и на вчерашнее выступление на заседании Госсовета Путина, где они так или иначе обозначили или, может быть, новые какие-то свои акценты по-разному расставили. И вот говорят уже о том, что Путин вовсю занимается формированием исполнительной власти и, будучи президентом, уже дает заказ членам правительства на как бы реформу своего будущего аппарата и кабинета министров. Это так?
Это так, и совершенно очевидно, что это неизбежно. Но опять же, давайте не будем торопиться, потому что сейчас, как никогда, я бы сказал, происходит такое, ну, не столкновение, а трение между тем, что уже было, и тем, что уже будет. Это совершенно объективно. Это не потому, что Путин хороший или плохой, или Медведев или хороший или плохой. Так или иначе, для России быть просто национальным лидером невозможно. Еще нужно какое-то кресло. Я считаю, что премьерское кресло – это не самое лучшее место для Путина, потому что как минимум придется отвечать за инфляцию. И получается вот этот самый действительно двуглавый орел, ситуация достаточно занятная и смешная. Какое-то время, конечно, она продлится, там, до мая, до июня, да может быть даже до сентября. Но рано или поздно все-таки какая-то одна голова должна быть увенчана полноценной короной. И вот это мы будем видеть, ну скажем, до осени.
Алексей, я тогда продолжу вашу линию сравнения. А вторая голова может быть срублена при этом?
Линию-то вы можете продолжать, только сейчас ведь головы не рубят, сейчас головы разворачивают в другую сторону.
Мнение известного московского политического эксперта, сотрудника фонда Карнеги Алексея Малашенко, с которым беседовал Андрей Шарый. Сейчас в Москве 17:45, коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
«Нафтогаз Украины» заявил, что может снизить объемы транзита российского газа в Европу, если «Газпром» продолжит сокращать поставки топлива для украинских потребителей. «Газпром» одновременно заявил, что решил сократить поставки на Украину еще на четверть с 20 часов вторника. Центральная избирательная комиссия России обработала 100% бюллетеней на состоявшихся президентских выборах. По предварительным данным, Дмитрий Медведев набрал чуть более 70% голосов. Находящийся под арестом бывший мэр Архангельска Александр Донской переведен в карцер, где он объявил голодовку. Журналистка российского издания New Times Наталья Марарь намерена подать жалобу в Страсбургский суд на действия российских властей, дважды отказавших ей во въезде в страну. В городе Лахор на востоке Пакистана в результате теракта в военно-морском колледже погибли не менее 5 человек, ранены 13. Ведущие мировые державы предлагают провести новые переговоры между Евросоюзом и Ираном по ядерной программе Тегерана. Заявление последовало после того, как Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Ирана за отказ свернуть ядерные разработки. Эквадор разорвал дипломатические отношения с Колумбией, а Венесуэла намерена выслать из страны колумбийских дипломатов. Причиной резкого обострения отношений между Колумбией и ее соседями стал недавний рейд колумбийских войск против боевиков ультралевой группировки ФАРК на территорию Эквадора.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». Союз музеев России во главе с его президентом, директором Государственного Эрмитажа Михаилом Петровским, выступил в защиту научного статуса государственных музеев, который автоматически исчезнет, как только федеральный центр примет запланированную реформу системы оплаты труда. Каким образом замена штатного расписания может повлиять на работу государственных музеев? Это попробовала выяснить корреспондент «Радио Свобода» Тамара Левенкова.
Давно замечено, что искусство – одна из самых нерегулируемых областей в сфере бизнеса. Частные галереи процветают, государственные, несмотря на полные запасники, сводят концы с концами. Чтобы исправить положение, уполномоченными на то чиновниками было решено избавиться от музейной науки, пыльной и непонятной. В уставе, скажем, Российского этнографического музея еще в позапрошлом году научная деятельность была заменена словом «работа». Но, по мнению руководителя музея Владимира Грусмана, не это в нынешнем нынешней ситуации главное.
Сейчас мы говорим о том, что в нашем новом рубрикаторе сборники поименования профессий музейных работников нету категории научный сотрудник. Музеи Российской Федерации хранят миллионы единиц хранения экспонатов. Каждый экспонат представляет собой произведение, которое должно быть нами рассмотрено всесторонне и абсолютно отчетливо с научной точки зрения. Конечно, для таких музеев, как Эрмитаж, Третьяковка, Музей изобразительных искусств Пушкина, Государственный исторический музей, Государственный русский музей, Российский этнографический музей. Ведь у нас работают десятки, а в сумме сотни кандидатов и докторов наук. Поэтому отсутствие этой единицы действительно вызывает такое отчетливое беспокойство.
Как вы думаете, почему такое случилось? Это умысел какой-то, незнание?
Я могу допустить все, что угодно, могу допустить умысел. Но в большей степени я допускаю тот факт, что не проводится работа с теми людьми, которые являются носителями профессии. Не проконсультировались. Вот и все.
Опасения петербургских коллег в полной мере разделяют в московских музеях. Я беседую с первым заместителем генерального директора Государственной Третьяковской галереи, заместителем по научной работе Лидией Иволевой.
В этом перечне музеи, библиотеки лишены вообще права какого бы то ни было заниматься научной работой. Есть смотрители, которые сидят в залах. Это сторожа, которые наблюдают, как ведут себя люди в залах, публика. Есть хранитель фондов. Это ключник, который пересчитывает все, что у него на хранении, переписывает и запирает на ключ. Есть экскурсоводы, для которых вообще не обязательно даже высшее специальное образование. Вот почему-то лектор должен быть искусствоведом. Большой разницы между экскурсоводом и лектором мы не видим, но это так. Заведующий передвижной выставкой. Почему передвижной и только передвижной, абсолютно непонятно. Всех остальных в перечне не существует. Ну вот висят картинки, хранятся картинки. В голову никому не приходит для того, чтобы правильно повесить картину, правильно, разумно, логично построить экспозицию, должен быть грамотный, профессионально обученный человек, который должен изучить историю искусства и учить ее до конца дней своих. Затем, чтобы хранитель хранил свои вещи, он должен знать, что он хранит. Затем все музеи делают каталоги научные. Это значит, человек с профессиональным обучением должен уметь работать в архиве, в библиотеке, с книгой, с памятником, то есть с самой картиной или рисунком, скульптурой и так далее, и так далее. А не просто пересчитывать их и под замок. Чтобы устроить выставку, любую, даже передвижную, мало того, чтобы набрать картинок каких-то, переписать, упаковать и отправить, нужно вообще понимать смысл, для чего эта выставка, о чем эта выставка, на кого рассчитана выставка и так далее, и так далее. У нас считается, что если в этом учреждении некая наука абстрактная не занимает более половины, значит, оно не научное. Музейная наука – это немножко другое, чем фундаментальная наука физика, предположим. У нас на знании тоже опыте, но на знании и изучении. Произведение искусства равно как кино и театр. Это не просто вот сегодня дорого стоит, продал и гуляй дальше. Это все-таки национальное достояние, которое требует изучения, постижения. Поэтому решение это, на мой взгляд, мало говоря, непродуманное, неграмотное, а вообще просто вредоносное. Мы можем уничтожить еще и эту, пусть, может быть, не главную с точки зрения мировой глобальности науку, но все-таки науку.
Догадаться, по какой причине музейную науку решили сократить, трудно. То ли по незнанию, то ли по злому умыслу из экономии. Чтобы прояснить ситуацию, руководители Эрмитажа, Русского музея и Российского этнографического музея подготовили обращение к президенту Владимиру Путину. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы».
Провозглашение независимости Косово поставило в сложное положение руководство соседней Сербии и Косовом Черногории. Около трети населения Черногории считают себя сербами. Многие из этих людей негативно отнеслись к самостоятельности Приштины. С другой стороны, в Черногории живет и албанское меньшинство, и в последние десятилетия властям республики удавалось сохранять этническое согласие. О том, как в Черногории восприняли развитие событий вокруг Косово и признает ли руководство Черногории новое государство, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в столице Черногории Подгорице Анна Ракелова.
В городах Ульцин и Тузи у границы с Албанией, в местах компактного проживания албанского населения, на улицах можно было увидеть автомобили с албанскими флагами, но никаких организованных митингов или спонтанных уличных акций не было. Руководство албанских партий, которых в Черногории три, решило ограничиться торжествами в помещениях своих местных отделений, куда могли прийти все желающие. Праздничные столы в этот день были накрыты во многих частных домах. «Славят без помпы» – с таким заголовком вышла черногорская газета «Вести». Протесты против провозглашения независимости Косово начались с выхода на улицы Подгорицы учащихся гимназий и технических школ. В течение трех дней толпы подростков с государственными флагами Сербии в руках маршировали по центру города и выкрикивали просербские лозунги, прогуливая при этом занятия. Министерство просвещения и науки выступило с официальным обращением к родителям и учителям, в котором напомнило, что по черногорскому законодательству ученик, пропустивший 25 уроков без уважительной причины, может быть отчислен. И действительно, почти в каждой школе были отчислены по несколько учеников, которых дирекция посчитала зачинщиками акций. А в школе механиков в список кандидатов на отчисление попали 500 учащихся. Правда, их судьба еще не решена окончательно. 22 февраля в Подгорице прошел митинг, организованный просербскими оппозиционными партиями Черногории. В акции у здания парламента приняли участие больше 10 тысяч человек. Над толпой развивались флаги Сербии и стран, не признавших независимость Косово. Манифестанты держали плакаты с надписями «Косово – сердце Сербии», «Черногория и Сербия – одна семья». У некоторых в руках были портреты экс-президента Югославии Слободана Милошевича, а также президента России Владимира Путина. Глава блока «Сербский список» и кандидат в президенты Черногории Андрей Мандич заявил, что признание черногорскими властями независимости Косово будет прямой атакой на сербский народ Черногории, треть граждан которой называют себя сербами.
Мы все вместе, и вот наш призыв. Не будет такого, чтобы в Черногории признали независимость квази-самостоятельного государства Косово. У Черногории нет права на признание Косово.
В последующие дни акции протеста прошли во многих населенных пунктах Черногории, где манифестанты также требовали от властей объявить о непризнании Косово. Официальная Подгорица пока не приняла решение на этот счет. По словам президента страны Филиппа Вуяновича, спешить с признанием или непризнанием Косово власти не собираются. Позиция Черногории будет выработана с учетом внутренних интересов страны, а также задач региональной политики и мнения международных организаций. Черногория демонстрирует пример мирного сосуществования сербов и албанцев, и мы должны позаботиться о сохранении этих отношений, а также иметь хорошие отношения как с Белградом, так и с Приштиной, заявил Вуянович. Директор и основатель первого независимого черногорского телеканала МБЦ, журналист и политолог Милутин Нина Радулович, считает, что признание Косово Черногорией неизбежно, но торопиться с этим не стоит.
Конечно же, Сербия не воспримет благосклонно возможное признание Косово со стороны Черногории. И мне кажется, что Черногория не должна спешить. Когда это произойдет, а рано или поздно произойдет, то речь будет идти лишь о признании фактического положения вещей. Несомненно, многие в Сербии в этот момент обозлятся на Черногорию, но уверен, что со временем многие сербы поймут этот наш шаг. Одни раньше, другие позже. Надеюсь, что новая война на Балканах невозможна. Как мне кажется, большинство людей здесь понимают, что война не принесет ничего хорошего. И все равно потом придется снова сесть за стол переговоров. Может, кто-то и хочет такого развития событий, но сербы, черногорцы и албанцы должны понимать, что это никому не выгодно. Это должна понимать и Европа, которой не следует в данный момент делать шагов слишком раздражающих сербов. На днях в одном немецком журнале в связи с признанием Косово некоторыми странами Европы опубликована статья под названием «Европейский путь в неизвестное». Я думаю, что для всех, для нас, признание Косово – это путь в неизвестное, но все же верю, что эта история с хорошим концом.
все добре завершить.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода директор Черногорского телеканала МБЦ Милутин Нина Радулович. Не исключено, что решение по Косову будет принято черногорскими властями только после президентских выборов, которые пройдут 6 апреля. Анна Аракелова для Радіо Свобода, Подгорица.
Репортаж из Черногории завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. Суд в Москве начал рассматривать по существу дело банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Наблюдатели заявляют о нарушениях на прошедших в Москве выборах местные органы власти. И почему объявил голодовку заключенный под стражу бывший мэр Архангельска Александр Донской. Кроме того, вас ждет еще одна история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Поговорим о том, насколько в Испании развито аудиопиратство и стоит ли с ним бороться, по мнению самих исполнителей музыкантов песен. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.